Итак, друзья, дорогие братья и сестры, продолжаем наше размышление. Еще одна возможность нам вместе размышлять над Словом Божьим. И я бы так озаглавил это проповедь или семинар «Наказание и благословение». В книге Второзакония, 11 глава, с 26 по 28 стих, есть такие слова, которые мы читаем. «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед иных богов иных, которых вы не знаете». Друзья дорогие, в зависимости от того, как мы относимся к Господу, такова и наша жизнь. В книге Иова в 37 главе есть такие слова, описывающие характер Бога, что Бог никого не угнетает. Там нету такого принуждения, что Он будет заставлять Его заповеди слушать, что Он будет принуждать это делать. Он никого не угнетает. Благословение или проклятие приходят как следствие нашего добровольного отношения к заповедям Господа. Если мы добровольно и с радостью слушаем Его и с радостью задаем вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?», как задал Саул, приходят благословения. Если же мы говорим: «Господи, не хочу делать то, что Ты мне повелишь», придут наказания. Друзья, мы принимаем решение, как поступать. И в этом тексте, что прочитали, там есть такое ключевое слово, которое говорит «если». Вот если так поступите, будет такова ваша жизнь. Мы собраны здесь для того, чтобы опять и опять проверить себя. Могу ли я так сказать: «Господи, что повелишь мне делать?» Могу ли я с этого общения уехать домой и сказать: «Я знаю, что мне Господь повелел, и я хочу это выполнить. Я добровольно, с радостью хочу выполнить то, что Он мне повелел». Вы знаете, друзья, многие библейские истории говорят о том, что благословенны, в духовной жизни особо благословенны те, кто покорен воле Всевышнего. Их жизнь наполнена смыслом. Они выполняют свое предназначение на земле. Другая же категория людей – это те, и они также, их много историй о них написано в Священном Писании, это те, кто называется Детем Божьим, но не признает власти Господа в своей жизни, не признает господства в своей жизни. Таковые не выполняют назначения в своей жизни, они идут против плана Господа, который Он предназначил для них. Еще раз хочу эту мысль простую подчеркнуть. У Бога для тебя есть план. И живя на земле, мы должны его выполнить. И я хочу, друзья, чтобы мы посмотрели как на наказание, так и на благословение, как это происходит в жизни каждого человека. Наказание. Друзья, неследование Божьим повелениям, непокорность Ему всегда приводит к проблемам в жизни человека. Текст Священного Писания, подтверждающий эту мысль. 106 Псалом, 10 и 11 стих. Псалом 106, 10 и 11 стих. Такие слова мы читаем. «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покоряли словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего». Они сидели в очень плохом месте, во тьме. Более того, они сидели там, где бродит тень смерти. То есть ты слышишь вот это смертное дыхание. Они там сидели. Почему? Почему они были окованы скорбью и железом? Окованы скорбью – это может быть душевное состояние, какие-то трагические ситуации в жизни, какие-то переживания, которые их сковали, и они вырваться не могут. Вот иногда люди говорят: «Я зашел в тупик». Окованное скорбью и железом. Железо – это уже физическая сторона, когда буквально может быть окованы, либо еще какие-то буквальные физические трудности. Почему? Бог планировал им долинуть этой смертной тени? Нет. Бог приготовил им эти оковы? Нет. Бог хотел им эти скорби? Нет. Они в этом состоянии находятся, потому что не покорялись. Не надо нам говорить, что Господь хочет, чтобы у нас было много страданий. Не надо нам говорить, что Господь так и жаждет нас ввести в трудности, в оковы и скорбь. Нет. Часто это результат непокорности. Человек не покоряется, поэтому у него такие трудности. И хочу сказать, друзья, дорогие, с такого небольшого личного опыта. Опыта, когда люди приходили на исповедание, когда просили помочь в разных вопросах. Я не встречал еще ни одной проблемы, с которой приходили люди, ни одного переживания, где не был бы нарушен вопрос власти Господа в какой-то сфере. Ну вот нету таких вопросов. Может быть, они и есть, но в моей жизни их не было. Они не встречались. Друзья дорогие, скорее всего, так оно и есть. Нарушаем, не покоряемся, и тень смерти и разные трудности приходят для нас. Текст еще хочу прочитать один, который будет основным нашим размышлением, говорящим о том, как Господь наказывает. Мы не будем говорить о всех наказаниях, о всех методах. Они нам не нужны. Я только подчеркну один вид наказания Божия, который созвучен с нашей общей темой, с темой добровольности. Ты добровольно выбираешь Господу покоряться, либо ты добровольно выбираешь себе путь наказаний. И они очень невидимые. Наказание такое: пусть ходят по своим помыслам. Текст Священного Писания, говорящий об этом. Псалом 80. Давайте откроем 80-й Псалом и прочитаем 12-й и 13-й стих. 80-й Псалом, 12-й и 13-й стих. «Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне, потому я оставил их, упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Друзья дорогие, одно из самых страшных переживаний в жизни человека – это когда Господь оставляет человека и позволяет ему ходить по своим помыслам. Господь всегда напоминает: вот так поступай. Нежно опять и опять напоминает нам, говорит, обличает, наставляет. Но наступает иногда момент в жизни человека, Бог оставляет этого человека и говорит: живи по своим помыслам. Такому человеку, который не знает Господа, ему может показаться: вот, наконец, наступила свобода. Могу делать, что хочу. Какие у меня мысли есть, такие же мысли могу воплощать в жизнь. Что мне придет в голову? Бог мне позволяет: ходи по своим помыслам. Но хочу сказать, друзья дорогие, это одно из самых тяжелых наказаний, которые мы как бы даже и не всегда воспринимаем как наказание. Итак, здесь описаны для нас действия народа и действия Бога. Мы прочитали, что народ не слушал, не покорялся и упорствовал. Непослушание, непокорность, упорство – они вместе, это действия. Мы о них чуть позже будем говорить. Действия Господа. Бог говорит: «Я оставил их». Это, друзья, сильные слова. Иногда, знаете, говорят чаще, обращают внимание на то, что человек оставляет Господа. Здесь не сказано, что эти непокорные и непослушные оставили Господа. Они не против быть с Господом. Они не против получать благословение. Помолился – получил. Попросил что-то – имеешь. И Бог тебя где-то хранит, и где-то заботится, и общая забота. Я ж не против быть с Господом и жить, как я хочу. Господь говорит: так не работает и так не будет. Я оставил их. Бог приходит и говорит: я оставил их. Друзья дорогие, это действительно тяжелейшее наказание, когда Бог оставил и когда позволяет ходить по своим помыслам. Итак, первое – оставлены Господом. оставлены потому, что приняли неверное решение. Неверное решение было в том, что не буду послушным, не буду покоряться. Не буду задавать вопрос: Господи, что повелишь мне делать? Или если задам, то я для себя оставляю право решать. Я буду выполнять, что ты скажешь, или нет? Друзья дорогие, быть оставленным Господом – это значит не быть под защитой Бога, не быть под Его охраной, под Его водительством, не получать ответы на свои вопросы. И такое может произойти с каждым человеком. При этом хочу сказать, где-то общее благословение, которое Бог посылает на праведных и неправедных, эта душа будет продолжать испытывать. И солнышко будет ей светить, и загар даже может получить, и дождик будет капать. Все на своем месте. Но он будет оставлен Господом. И вы знаете, друзья, это оставление, оно незаметно. Люди часто думают, что в их духовной жизни все нормально. Они продолжают поклоняться Господу, они продолжают проводить служение, но Бога там нет. Когда Иисус Христос сказал: «Се оставляется дом ваш пуст», Он как, это сказал для красного слова, так, между прочим, или действительно дом стал пуст? А видишь, еще годами совершалось служение. А видишь, еще годами израильтяне думали, что Бог с ними. И когда Иерусалим был окружен, они говорили: здесь храм Божий, Бог защитит его. И сгорел храм. И многие-многие израильтяне погибли, думая, что Господь с ними. Еще пример уже с Нового Завета. Ладиакийская церковь думала, что у них все хорошо. Бог говорит: знаете что? Меня с вами нету. А она отвечает: а мы нужды не имеем. А у нас нормально, система церковная работает. И служение есть, и воскресное, молодежное, спевки, хора. Все работает, а Бога там нет. И я хочу сказать, друзья, такое наказание, когда Бог оставляет, Он оставляет тихо и незаметно. Не будет нам плакат с неба, где Бог скажет: все, я уже тебя оставил. Не будет каких-то больших действий. Это часто происходит тихо и незаметно. И вот бывает такое, слушаешь проповеди брата, проповедовал, горел, а потом что-то случилось. Вроде бы он продолжает правильно говорить, а силы в этих проповедях нет. И где-то на уровне духа ты это улавливаешь. Господь оставляет тихо и незаметно, и пример. Самсон не заметил, как Господь отступил от него. Помните в книге Судей, когда уже он был острижен, вот, и пробудился, 16 глава, 20 стих, его подруга сказала: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Никаких чувств не поменялось, никаких эмоций, никаких настроений, никаких видимых знаков. Братья и сестры, это же урок для нас. Мы можем думать, что у нас нормально, но Господь говорит: я оставил их упорству сердца их. Если я упорствую, то Господь не будет ко мне относиться иначе, как тем, кого Он за этот же грех оставил. Он же Бог справедливый. И если оставил тех, кто упорствовал, и меня, и тебя, если будешь упорствовать, оставит. И оставит тихо и незаметно. Мы должны всегда бодрствовать и проверять свое состояние. Испытывайте сами себя, верили вы. Сами себя исследуйте, чтобы помнить, Господь может оставить. Кстати, в 118-м псалме, 8 стих, есть такие прекрасные слова, где псалмопевец говорит: «Буду хранить уставы твои, не оставляй меня совсем». Он хранит уставы Господа, дает обет. Говорит: Господи, не оставь. Для меня это самое страшное – быть оставленным тобой. Второе, что происходит, оно связано, кстати, с первым неразрывно. Когда Господь, оставив человека, позволяет жить по своим помыслам. Живи, как хочешь. Ты так мыслишь? Живи. Тебе это нравится? Делай. Ты это планируешь? Планируй. Живи по своим помыслам. Что значит ходить по своим помыслам? Это значит мыслить, планировать, ставить цели, затем их достигать, самим решать, как Богу поклоняться, самим решать, как устраивать свои дома, свою семейную жизнь, планировать свою жизнь и радоваться даже тому, что человеческие помыслы могут сбываться. Жить по своим помыслам – это значит быть оторванным от Божьего плана, который Он имеет для тебя. Почему я так говорю? Потому что мы прочитали слова, где Бог говорит: «Народ мой». Для Его народа у Бога есть планы, чтобы нам жить по Его планам. Но человек, живущий по своим планам, не выполняет Божьи помыслы. Люди, живущие по своим планам, имеют искаженное понимание истины. 1 Тимофея 6:5. «Пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка». Друзья дорогие, когда человек живет по своим помыслам, приходит повреждение ума. Не знаю, приходит ли оно в физической сфере, это пускай медицина исследует, но в духовной точно. Жизнь по своим помыслам приводит к катастрофе. И она может привести к катастрофе в жизни такого человека при его жизни, либо когда человек живет по своим помыслам, что самое печальное, приходит катастрофа к следующему поколению. Вот это, друзья, скорбно, когда уже человек, живущий по своим помыслам, умер, а следующее поколение получает возмездие. И вот это печально. Друзья, первый мир погиб, потому что мысли и помышления сердца их были неугодны Господу. Каковы помыслы людей, которые без Господа? Какова их, если так можно сказать, их характеристика? Я хочу, друзья, просто вот перечислить некоторые пункты. Во-первых, люди, живущие по своим помыслам, в них нет, в их помыслах, тех качеств, которые есть в природе Иисуса Христа. Что я имею в виду? У людей, живущих по своим помыслам, или, скажем так, в помыслах людей, нету святости и правды. У них есть свое понимание справедливости, у них есть свое понимание правды, но у них нету Божьей святости и Божьей праведности. Они планируют, но там этого нету. В их помыслах нет любви. Когда человек мыслит без Бога, то у него может быть жалость к людям, но не любовь, которая от Господа изливается в наши сердца. Жалость – да, а любви нету. Люди, которые сами мыслят без Господа, в их мыслях, в мыслях таких людей, нет мира. И вот текст Священного Писания, Исаия 59 глава, 8 стих. Давайте откроем Исаия 59, 8. «Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира». Братья и сестры, я еще не встречал людей, живущих по своим помыслам, которые имеют вот этот божественный мир и мир от Господа, который превосходит сердца, помышления наши, будет в наших сердцах. Кстати, друзья, история Израиля сегодняшняя. Сегодня у Израиля есть перемирие с арабами, с сириянами, хотя официально в состоянии вражды находятся, с Ливаном и так далее. Но истинный мир наступит тогда, когда признают князя мира. Друзья, в наших помыслах, в наших личных, нет радости. Потому что угождение нашей плоти радости не приносит. Это кажется, что будет радость. И когда человек достиг чего-то, говорит в разочаровании, а ведь радости-то нету. Казалось, что будет радость от какой-то покупки, будет радость от чего-то, что он попробует, будет радость еще вот в мыслях «буду радостным». Нет радости. Люди, мыслящие без Господа, радости не имеют. Второе. Когда мы мыслим, в наших помыслах, наши помыслы вращаются вокруг нас. Мы в наши помыслы не можем включить других людей. И даже когда мы их включаем, то ради нашей личной выгоды. Начиная с Едемского сада, все мысли направлены к себе. И сатана очень хорошо на этом сыграл. Вы будете как боги. Вот если вы нарушите заповедь, вам будет хорошо. Это слова лукавого, когда он говорил Еве. Друзья дорогие, наши мысли вращаются вокруг нас. Это очень хорошо. И для этого хорошая иллюстрация послепотопного мира. Помните одно из грандиозных действий, что сделали люди после потопа? Сделаем себе имя. И начали пахать, строить башню. Это значит, надо было найти глину, надо было обжигать, надо было построить заводы для обожжения кирпичей, надо было работать, какой-то график, смены сделать для работы. Люди трудились, уходили из своих семей только для одного. Сделаем башню, чтобы это было наше имя. Башню высотой до небес. Вот наше имя. Вот будем работать. Друзья, и сегодня люди мыслят о том, чтобы себе сделать имя. В образовании себе сделать имя. В музыке себе сделать имя. Во власти себе сделать имя. Как говорят один из правителей, это, если я не ошибаюсь, это об Ироде было сказано, что когда он повелел убить всех младенцев, когда вот он умер, то он сказал, хоть так будут плакать о мне, так не заставишь народ, а вот когда всех младенцев убьют, хоть так о мне будут плакать, вот сделаем себе имя. Другой правитель, не помню его имени, в средние века тоже сделал нечто тяжкое, отвратительное, говорит, я хоть так войду в историю. Совершенно верно, Нерон. Вот еще одна история, сестра подсказывает. А? Точно, еще один Герострат, который сжег Ефесский храм. Зачем? Войти в историю. Мысли вращаются вокруг себя. Друзья дорогие, вот такова жизнь человека. И третье. Наши помыслы, это мы должны знать, всегда ограниченные, временные, непостоянные. Мы не можем своими помыслами охватить всю жизнь. Мы не можем своими помыслами размыслить то, как мои действия сегодня повлияют на моих детей завтра, на внуков послезавтра, а на правнуков еще дальше. Мы не можем. Но ведь Бог же знает. Братья и сестры, когда Он говорит нам выполнять Его повеление, повеление Господа вне времени, они касаются тысячелетия вперед, как Бог сказал Аврааму, «Ходи предо мной и будь непорочен, и на тысячу родов будет благословение». Друзья дорогие, как важно нам помнить наши помыслы, временные, ограниченные, непостоянные. Мы уже читали этот стих, который записан в книге пророка Исаии, где он говорит, «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, как небо выше земли, так мысли Господа выше наших мыслей». Мы должны это помнить, чтобы не стремиться самим ходить по своим помыслам. Лучше исполнять помыслы Божии. Какова жизнь ходящих по своим помыслам? Вы знаете, друзья, всегда есть результат нашим поступкам. Какова же жизнь тех, кто ходит по своим помыслам? Живущий по своим помыслам, прежде всего, в духовной сфере, поворачивается Господу спиной. Иеремия 7:24. «Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом». Жили по внушению, по своим мыслям жили и стали ко мне спиной. Братья и сестры, когда человек живет по своим помыслам, он Господу поворачивается спиной. А это страшно, это трагедия. Когда Господу повернуться спиной. И вот что же происходит в жизни человека, ходящего по своим помыслам? Друзья дорогие, человек, живущий по своим помыслам, очень быстр на компромиссы. Ради того, чтобы достигнуть своих целей, он даже готов какие-то церковные правила выполнить. Он готов пойти на компромиссы с этим миром, чтобы достигнуть выполнения своих помыслов. Друзья дорогие, человек, который близок к компромиссам, это человек, который не боится к чистому Слову Божию прибавлять свое мнение и искажать истину, разбавлять ее человеческими измышлениями. Человек, который ходит по своим помыслам, он не познал путей Божьих, и самое страшное, отцы и матери, ходящие по своим помыслам, не могут научить следующее поколение жить по Божьим помыслам. Почему? Потому что личный пример жизни отца и матери будет говорить больше, чем наши слова. Как ребенок будет воспринимать слова мамы: «Сынок, поступай вот так, не смотри в этот мир, не подражай, потому что то сынок татуировку какую-то принес». Мама говорит: «Это плохо». «Мама, ну а ты же себя перекрасила, ты же временную татуировку сделала, потому что макияж – это временная татуировка». И ты живешь по своим помыслам, смотришь мир и говоришь, чтобы дети по Божьим помыслам жили. Не работает. Не будет так. Друзья дорогие, что происходит с людьми, которые живут по своим помыслам? Первое, на что хочу обратить внимание, жизнь по нашим помыслам влияет на наше поклонение Богу. В истории Израиля много случаев, когда Израиль отступал, они меняли поклонение Господу. Когда один из царей, я уже говорил об этом, пошел в Дамаск и увидел там жертвенник, он присылает священнику макет жертвенника и говорит: «Вот так построй». Когда были время хасмонеев, эллинов, они тоже меняли, и уже брат об этом хорошо говорил, на что они были готовы, на какие компромиссы. Менялось поклонение Господу. К чему я это говорю? Друзья дорогие, люди, которые ходят по своим помыслам, они поклоняются Господу не так, как Он говорит, а так, как им кажется верным. Нам так кажется. Мы считаем это хорошо. Мы думаем, это будет правильно. И такие люди нарисовали себе образ Божий, нарисовали себе систему поклонения и поклоняются. И, к великому сожалению, многие дома молитв часто похожи на театры, чем на место для молитвы. И подсветки, и экраны, и сцены, и цвета меняются, и картины меняются, и чего только нету. Неужели эту систему, такой вид поклонения, Господь желает? Неужели об этом Он говорит? Это чисто греческая модель развлечения толпы людей, которые собрались вместе. Но это не Божий дом. Дай нам, Господь, вот быть осторожными со всем этим. Вот. На сегодняшний день вышла помпезность, а не скромность и простота. Да, харисты могут быть в красивых одеждах, но бездуховная жизнь при этом. Или другая крайность в домах молитвы. Пой, что хочешь, любые ритмы, любые стили. Главное там, чтобы имя Господа прозвучало и уже нормально. Друзья дорогие, это менталитет людей, живущих по своим помыслам. Почему я так говорю? Потому что много текстов Священного Писания, говорящих о том, каковым должно быть поклонение Господу, каковы там принципы. Когда же меняется наше отношение к Господу, когда ходит человек по своим помыслам, тогда в храме можно торговать, тогда можно приносить чуждый огонь, потому что у меня такой взгляд, я вот так думаю, это нормально. Дай нам, Господь, чтобы поступать правильно. Личная духовная жизнь. Человек, ходящий по своим помыслам, грешит, но при этом успокаивает себя. Все так делают. В наше время это уже можно. Меня до сих пор не обличили. Пастырь видел, как я себя веду, и ничего мне не сказал. Значит, можно. Друзья дорогие, неверно это, неправильно. У такого человека большие проблемы с подражанием миру. В богословии такого человека можно копировать мир. Можно подражать ему. Почему? Я же по своим помыслам хожу. Я сам оцениваю, какая у меня должна быть моя личная духовная жизнь. Я себе ставлю стандарты, приоритеты. Я так себе живу. У такого человека, знаете, что происходит? У него нет духовного роста. 5 лет, 10 лет, 20 лет, 30 лет. И зная человека, мы говорим, почему он остался тем же? Те же самые грехи, то же самое отношение к людям, к ближним, то же самое отношение к Господу. Почему? Человек, живущий по своим помыслам, расти не может. потому что свои помыслы не могут взращивать. Только Господь. Поэтому как важно нам помнить, это тяжелейшее наказание, когда человек живет по своим помыслам. Семейная жизнь. Те, кто действует по своим помыслам, очень большие фантазеры. Друзья, я когда встречался с такими семьями и беседую с молодыми и немолодыми семьями, просто поражаешься их фантазиям. Мы вот так будем жить, мы вот это будем делать, так будем поступать. Это Господь вам сказал. Нет, ну нам так хочется. Прекрасно. А вы у Господа спросили? Нет. Вы живете по своим помыслам. И знаете, друзья, жизнь по своим помыслам семейная начинается с брака. И сегодня, к величайшему сожалению, на бракосочетание иногда нельзя брать детей до 18 лет. Потому что, как некоторые фильмы, нельзя смотреть, как говорят, детям до 18 развращенные. Ну, кстати, это раньше было. Так и сегодня заходишь, полуголые фигуры, раскрытые до нельзя, неприлично себя ведут, неприличные действия, чтобы там фейерверки какие-то, целования, шутки какие-то, насмешки. Неужели человек пришел получить благословение от Господа под влиянием такого шоу? Неужели там находится Господь? Вы пришли просто показать себя. Вы пришли свои голые тела показать. Вы пришли удивить этот мир. Вы пришли показать, насколько развращенные ваши мысли, которые вы в первый день брака воплощаете в жизнь. Человек, живущий по своим помыслам, не имеет святости, не имеет скромности, не имеет стыдливости. Поэтому он так может развращенно поступать. Благослови нас, Господь, если кого-то Господь призывает к покаянию в этой области. Кайтесь. Господи, прости, что мы это делали на нашей свадьбе, если это была верующая свадьба. Господи, прости, что мы участвовали в какой-то свадьбе и нас вовлекли в это. Потому что некоторые вот, даже на интернете можно было найти христианские свадьбы, но стыдно и горько смотреть. Если бы там не было написано, что это верующие, то вообще не подумай, что это христианские. Дай нам, Господь, начинать все с Божьих помыслов. Идем дальше. У людей, которые живут по своим помыслам, подводя итог, скажем так, их жизнь мирская и поверхностная. Их жизнь несчастная. Эти люди живут в депрессии. Почему? Божьи помыслы никогда не приводят нас к депрессии. Потому что Божья воля благая, угодная и совершенная. И когда мы ее выполняем, наша жизнь наполняется смыслом. Мы раскрываемся в этом мире как личность. Потому что Бог сотворил нас личностями, которые могут принимать свободные решения. Но когда мы живем по своим помыслам, мы приходим в уныние, потому что, достигнув того, что мы поставили для себя, мы видим, оно счастья не дало, радости не дает, удовольствия нету, а жизнь прошла. А детей потеряли, я говорю о тех, которые ударились в богатство или еще что-то, и оставили детей на то, чтобы другие воспитывали их. А все пройдено, и знаете, что приходит? Уныние, депрессия и мысли о самоубийстве. И меня настораживает, что больше и больше людей, когда приходят на исповедь, говорят о том, что нас стали посещать мысли самоубийства. Если это раньше было в неверующей среде, то сегодня это увеличивается в верующей среде. Живущие по своим помыслам подойдут к самоубийству физическому. Они уже стали духовными самоубийцами. Жить по воле Господа – это прекрасно. Причины, почему Бог оставляет. Мы вот говорили о том, что вот Он оставляет по своим помыслам. Почему Господь оставляет? Три причины, которые были нам сказаны. Непослушание. И очень коротко, какие есть виды непослушания. Есть тотальное непослушание. Когда человек ничего не хочет слушаться. Все не так, все неправильно. Есть частичное непослушание. Это когда человек говорит, ну я вообще-то процентов 80 исполняю. Процентов 95 исполняю. Ну вот 99% исполняю. Ну вот один – это мое. Частичное непослушание. Есть отложенное послушание. Я его тоже называю непослушанием. Что это значит? Это когда Господь говорит тебе, сейчас поступи так. А человек говорит, нет. Проходит время, говорит, ладно, а сейчас я выполню. Почему это тоже непослушание? Потому что человек взял право, когда слушаться Господа в свои руки. Не тогда, когда Господь говорит «делай», а тогда, когда «я захочу». Это не что иное, как непослушание. Есть редкое непослушание, когда человек иногда не слушается. За всякое непослушание приходит воздаяние. Следующее – непокорность. Разница между непокорностью и непослушанием. Я нашел одно такое определение. Непослушание больше связано с небрежностью к тому, что человек должен делать. А непокорность – это намеренное сопротивление. Намеренно непокорен, намеренно не буду действовать, намеренно это не буду выполнять. В глазах Господа непокорность – тягчайший грех. В Ветхом Завете было дано повеление, если сын непокорен, пусть побьют его камнями. От такого человека не должно быть потомства. Лучше его побить камнями. В другом тексте мы знаем этот текст 1 Царств 15:23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». В глазах Господа и непокорность, и волшебство – знак равенства. Вот так Господь относится к непокорности. Исаия говорит: «Горе непокорным сынам». Упорство. Упорство – это состояние и действие, косность, неуступчивость, строптивость, упрямство, стоять на своем, упрямо противиться. Это словарь Даля дает определение слову «упорство». Упорство – это жесткость противостояния. Друзья дорогие, упорство и Господь несовместимы. Упорство также не проходит бесследно. Господь говорит: непослушны, непокорны, упорны. Вот за это Господь оставляет. Все эти действия, непослушание, непокорность и упорство – это акт воли. Это не просто, что мы иногда согрешили. Все мы много согрешаем. Но здесь Господь говорит о намеренном непослушании, о намеренном упорстве. Захарий 7:11. «Но они не захотели внимать, отворотились от меня и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Они не хотели так действовать. Они продолжительное время упорствовали. И Господь говорит: «Я оставил моих детей. Я оставил свой народ. Пусть ходят по своим помыслам». Сегодня мы собраны здесь, мы слышим эти слова. Те, кто будут слышать потом семинары в будущем, Господь говорит каждому из нас: «Проверь свое сердце. Проверь себя. Если у тебя есть намеренное непослушание, упорство, непокорность, Бог тебя может оставить, или Бог тебя оставил, но ты этого не чувствуешь». Господь предупреждает нас, чтобы мы проверяли себя. Вторая сторона, мы говорили наказание и благословение. Я хочу наше общение, этот час закончить благословениями Божьими. Друзья дорогие, жизнь по Божьим повелениям – это не нудная жизнь, это не рабская жизнь, это не унылая жизнь, а прекрасная и благословенная. Если земные цари, не оставляя своих верных подданных, если земные цари вознаграждают своих подданных, насколько больше благословляет своих Господь Бог? Псалом 30, 20 стих. Давайте прочитаем слова с этого псалма. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Как много у тебя благ. И здесь даже не перечисляются все блага, потому что их очень много для тех, кто готов выполнять волю Божью. Кто сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Множество благ Бог приготовил для тебя. Друзья дорогие, когда Израиль вышел из Египта, и мы, помните, говорили об этой теме, что Господь учил их 40 лет одному уроку. По повелению Господа останавливаться, по повелению Господа идти. И вот когда они были под властью Господа, величайшее благословение они получили там. Некоторые из них – величайшие победы. Мы вот читаем, что они победили Ога, царя Вассанского, там еще других царей, Рефаимов, а это были высокие 3 метра плюс ростом люди, огромной гигантской силы. у которых были обученные войска, специальные отряды. И вот бывшие рабы, не обученные воевать, не знающие военного дела, а знающие только как обжигать кирпичи, которых был раньше подавлен дух, их сделали рабами. Величайшие победы были у них, потому что Господь был с ними. Друзья дорогие, а вы думаете, что Он только с ними был, кто по повелению Господа жил? Нет, Он и с нами. Если мы по повелению Господа живем, величайшие, или как брат говорил, невозможные победы будут в нашей жизни, если мы с Господом. Хочу прочитать еще текст Писания, говорящий о том, какие благословения они испытали и в личной жизни персонально, когда они жили под властью Господа. Второзаконие, 8 глава, давайте откроем книгу Второзаконие, 8 глава, со 2 по 6 стихи. Второзаконие, 8 глава, со 2 по 6, давайте по 4 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет». Вот мы прочитали этот текст. Друзья, а вы знаете, что здесь величайшее благословение для тех, кто жили по повелению Господа? Первое. Они питались особой пищей, ангельской. Почему? Жили по повелению Господа. По повелению Господа отправлялись, по повелению Господа останавливались. И Господь говорит: «Я о вас позаботился в течение 40 лет». Некто подсчитывал, что несколько десятков вагонов хлеба надо было бы только на каждый день, несколько составов вагонов привозить в пустыню, чтобы напитать такое огромное количество людей. У Господа не было проблем питать не простой пищей, а ангельской пищей. Друзья дорогие, Иисус Христос в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди говорит: «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». Почему? Знает Отец ваш Небесный вашу нужду. Если мы живем по Его повелению, Господь нас не оставит и обязательно позаботится о наших насущных нуждах. Другое, мы прочитали о том, что одежда и обувь не ветшала. Друзья, во сколько лет приблизительно останавливается рост ноги человека? Во сколько лет? А? 12-14. Вот нам медики говорят, 12-14. Хорошо, пускай в 15. 15 плюс 40. Это сколько? 55 лет. Поднимите руку, кто 40 лет носил одну и ту же обувь. И она не обветшала. Сестра говорит, 40 дней. Ну да, особенно когда made in China, то там и купил, открыл, и уже порвалось. Бывает такое. Друзья дорогие, а ведь это же Божье благословение. 40 лет одежда и обувь, потому что во Второзаконии 29:5 добавлено про обувь и про одежду, не ветшала. У нас, друзья, здесь ни у кого нет одежды, которую 40 лет носили, а она как новенькая, не ветшает. Ведь это же было Божье благословение для тех, кто жили по повелению Господа. Еще в чем проявлялась забота Господа о своих – здоровье. Мы здесь прочитали: «Нога не пухла». Мне кажется, ну вот ноги не опухают. Кстати, у многих опухает. Но, друзья, это говорит вот о чем. Это значит, они были здоровыми, почки работали хорошо, легкие работали хорошо, сердце работало хорошо, железы внутренней системы работали оптимально, давление было хорошим. Нога не пухла. Хотя там надо было идти, и скалы были, и пески, и камни. Нога не пухла. потому что Господь о них заботился. И 104-й Псалом, 37 стих подтверждает эту мысль. «И вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Я понимаю, что все мы много болеем, и Господь допускает для нас болезни. И это тоже Божье благословение болезни. Но я хочу подчеркнуть принцип. Бог благословляет тех, кто живет по Его воле. Бог по-особому благословляет тех, кто ищет Его волю. Еще один пример приведу благословения. Это пример из жизни царя Давида. Особый человек в глазах Господа. Особые у него поступки. Назван мужем по сердцу Божьему. Сладкий певец Израиля. Вы знаете, друзья, он получил от Господа благословение, и не только он был благословен, следующее поколение были благословены. Когда после него был сын Соломон, к концу жизни поступал нехорошо, склонили его на поклонение, и вот Господь сказал, что наведет бедствие, наведет наказание. Но вот третья книга царств, с 11 по 13 стих, читаем такие слова. «И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего и ради Иерусалима, который я избрал». Сын поступал плохо. Наказание будет очень серьезным. Бог говорит, но ради Давида я благословлю тебя и не накажу так, как планировал, ради Давида. Братья и сестры, но это же еще не все. В другом тексте мы читаем такие слова. 4 книга царств, 8 глава, 19 стих. «Однако ж не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего». Иудеи все колено поступало нечестиво. Бог говорит, не хотел погубить. Почему? Ради Давида. О, столетия назад жил Давид. И Господь его благословил. И ради него Господь хранил следующее поколение. Друзья дорогие, если для нас Иисус Христос Господь, если мы живем под Его властью, тогда не только мы будем благословенны, но и те, кто окружает нас, получит Божье благо. Последний текст, и мы будем молиться. Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Мы говорили о земных благословениях, мы говорили о том, как Господь заботится о своих. Братья и сестры, какие духовные благословения в небесах нас ожидают? Мы не знаем. Это благословение небесное, это благословение особое, это благословение, исходящее от Бога Отца. И когда мы придем туда, мы их получим. При условии, если мы добровольно скажем: «Господи, что повелишь мне делать? Господи, прости меня, что я не жил по Твоим повелениям. Господи, прости меня, что я нарушал Твои повеления». Тяжело лишиться благословений на земле. Еще печальней лишиться благословений духовных в небесах, которые готовы для нас. Сегодня для каждого из нас выбор. Жить по Божьей воле или жить по своей. Выбрать Господа и Его пути, или выбрать свои пути, свои планы. Да благословит нас Господь вот так вот трезво оценить свое реальное состояние. И прийти к Господу таким, как есть. И если нужно сказать: «Господи, прости меня. Прости, что я жил по своим помыслам. Прости, что вот нету во мне того горения, той духовной силы, которую имел. Прости меня. Помилуй. С этого часа хочу жить по Твоей воле». Аминь. Склонив сердца и колени, помолимся, друзья.